города Белгорода. Миссионером приехал в Россию из Украины в 98 году. Из большой церкви, из Харькова, церковь пастор Петр Коваленко. Я не знаю, может быть, слышал кто-то. 3000 у нас было в тот момент, когда я уезжал миссионером. И вот до сегодня я служу в Белгороде. На сегодняшний день являюсь епископом по Белгородской области. Ну и, в общем-то, всю жизнь меня, ну, жизнь уже в Господе, потому что я не из верующей христианской семьи и вообще не из христианской семьи, немножко расскажу об этом позже. Но всю вот такую, в общем-то, взрослую сознательную жизнь, когда я служу Богу, меня интересовало все, что связано с церковью, со служением. Я приехал в Белгород как миссионер, оставив в Харькове бизнес. В 25 лет у меня уже было жилье в Харькове, фирма в центре города, водитель личный, элитный участок под застройку в элитном районе города. И просто прозвучал призыв от Бога, и появилась возможность поехать на новое место. И я из большого двухмиллионного города, я приехал в село под Белгородом с хорошим названием «Разумное». Но кроме названия ничего там больше хорошего не было, потому что грязь была такая, что штаны приходилось заворачивать, иначе ходить невозможно было. И знаете, меня интересовало все, что связано со служением, потому что я пришел к Богу из хорошей семьи, еврейской семьи. У меня не было даже христиан в роду, у меня были ортодоксальные евреи из Брянска, я родился в Брянске. И все мои родственники, Абрамы, Рувимы, бабушка Ревека, прабабушка Сара, и, к сожалению, на уровне бабушки, это уже были не религиозные евреи. Религиозные были на уровне прабабушки, прадедушки. Они похоронены в Брянске, как религиозные евреи, на еврейском кладбище, в доме маца пеклась для брянской синагоги в советские времена. Но на уровне бабушки это уже советские, то, что Анатолий говорил, евреи, поэтому коммунисты, руководители. И в моем доме никогда не говорилось о Боге. Вот, ну, как я понимаю, определенное еврейское наследие было, знаете, но оно проявлялось в образе жизни больше, потому что мы жили в однокомнатной квартире, 5 человек, бабушка, мама, папа, сестра и я, у нас кровати по периметру стояли всей комнаты, и в одном месте только стол помещался, и вот так мы прожили, пока я уехал учиться. Вначале поступил в музыкальное училище, потом в Харьковскую консерваторию. И дома больше не жил. И вот до этого момента, когда я уехал из дома, мы жили все вот в одной квартире. И знаете, никогда я не видел отца пьяным, выпившим даже не видел. Никогда не видел, чтобы отец, и отец никогда не курил. Я никогда в жизни не слышал, чтобы отец ругался матом. Я никогда не слышал, чтобы родители ссорились, чтобы они ругались ни с мамой, ни с бабушкой. Знаете, вот до сих пор думаю, как вообще такое могло быть, да, сталкиваясь вот с христианскими семьями. Знаете, но в еврейских семьях есть ну, определенная ценность, и ценность семьи. Это всегда ну, что-то, за что люди держатся. И вот я как бы вырос в такой благополучной семье, никогда не был наркоманом, никогда не был алкоголиком. У меня ни одного друга не было, ни наркомана, ни алкоголика. Я за свою жизнь 3 раза напился, 3 раза подрался, курил, но бросил еще до покаяния. Поэтому, когда пришел в моей жизни момент вот, прихода в церковь, у меня не было ни одной причины, чтобы вообще нуждаться в этом. Знаете, я даже работал одно время певчим в Центральном кафедральном соборе Харькова. Вот. Ну, кроме того, что когда мы пели «Господи, помилуй», мы в это же время щипали за филейные места барышень, которые стояли ниже. Это хоры, и, знаете, ничего божественного в этом не было. И мне как бы Бог не нужен был, потому что, у меня все в жизни складывалось хорошо, и все было хорошо. Поэтому, когда меня позвали в церковь, я сказал: «Бог, мне религия не нужна, меня спасать нечего, у меня все и так хорошо, но я допускаю, что ты есть. И если то, что написано в Библии, это правда, я хочу увидеть это реально в своей жизни». И знаете, потом я прочитал, Бог говорит: «С искренними поступаю искренно», помните, да, «с чистым чисто, с лукавым по лукавству его». Я увидел все за исключением воскрешения из мертвых в течение полугода. И знаете, каждый раз, когда происходило какое-то событие, на меня страх просто нападал. И я говорил: «Бог, я верил, что ты есть, но не до такой же степени». Понимаете, когда я, будучи новообращенным, просто возложил руки, помолился за женщину, больную раком, и она пришла через время свидетельствовать об исцелении, я реально испугался. Я вдруг понял, что Бог на самом деле есть. Потому что, я помнил, когда я за нее молился. И, таким образом я пришел в церковь, и знаете, для меня никогда что-то еврейское не имело никакого значения. До того момента, пока я встретился с Христом, то, что говорит Анатолий, уже ассимилировавшие евреи, утратившие какие-то культурные моменты в жизни. Потому что на уровне прадедушки, прабабушки они соблюдали еще субботу, они ходили в синагогу, и все это соблюдалось. Но уже бабушка ничего этого не делала, хотя знала идиш и какие-то моменты тоже знала, но уже ничего этого не практиковала. Помимо того, что из еврейской семьи, я по роду принадлежу к роду Аарона, фамилия буквально переводится «священник». И когда в Израиле с религиозными евреями я соприкасаюсь, то они объясняют мне, кто я вообще такой и что это значит в Израиле. И у меня много родственников в Израиле, человек 30, наверное. Вся родня, которая здесь жила, они практически все уехали, никого из них нет верующих. То есть там дядя звонил как-то, он говорил: хоть кто-нибудь из вас куда-то ходит? Да, говорит, жена начала в Бога верить. Я говорю: и куда она пошла? Говорит: в православную церковь. Я говорю: ты издеваешься, надо было ехать в Израиль, чтобы в православную церковь пойти. Где она ее нашла там? Она такая же православная, как и большинство православных здесь, просто называясь. Обычные, светские люди. И никогда еврейство для меня не имело никакого значения. Для меня всегда имело значение то, что сделал Иисус в моей жизни. Потому что, знаете, очень странно произошло мое покаяние, обращение. Все не так, как надо. Не те люди проповедовали, не так рассказывали. И все неправильно, но, понимаете, я проснулся утром, и я понял, что моя жизнь изменилась. Я ни от чего не исцелился, я ни от чего не освободился, да, я не был ни от чего зависим. Я просто помолился молитвой покаяния, мне даже никто не объяснил, как молиться. Когда меня спросили: каяться будешь? Я спросил, что надо. Мне говорят: а ты что, святой? Я говорю: да нет, не святой. Раз не святой, то надо каяться. Мне проповедовала девушка, которая сама 3 месяца верующей была. И она говорит: каяться будешь? Я говорю: а как? Как каяться? Она на меня смотрела 20 секунд, лихорадочно соображая вообще, как каяться. Ей самой еще никто не объяснил. Потом она на меня посмотрела и сказала: знаешь что, дорогой, грешить знал как? Никто не объяснял. Как-то сам сообразил. Теперь знай, как и каяться. Я говорю: понял. Понимаете, мое покаяние было, я закрыл глаза и про себя сказал: Боже, было дело. Бог с искренним поступает искренне. Для меня мое покаяние до сих пор это загадка, тайна, чудо. Когда меня спрашивают, как еврея привести к Богу, я не знаю до сих пор. Что-то для этого должно произойти, какое-то божественное чудо. И в моей жизни это произошло. Поэтому когда В 2000 году мы соприкоснулись вот с фондом Эвенезер. Я был уже пастором в Белгороде, и была уже церковь, где-то человек 70 у нас. И Борис Федорович Васюков начал мне говорить: «Боря, неужели ты не хочешь в Израиль съездить, чтобы посмотреть Израиль?» И кто-то из вас был в Израиле? Ну вот я знаю, Дмитрий, вы жили в Израиле, да, Анатолий мне говорит. А кто был в Израиле? Поднимите руку. Ну не так много людей. Знаете, у меня даже желания никакого не было в Израиле быть. Я к тому времени уже бывал за границей, потому что, ну, я вам говорил, я бизнесом занимался. Я знал везде одно и то же. Глобализация сделала свое дело. Можете успокоиться, вы ничего особо не потеряли. Везде те же самые супермаркеты, и вас в Бразилии где-нибудь высадили, вы даже не поймете, что вы в Бразилии. Вы подумаете, что вы в Магнитогорске. Ну, просто летом, знаете, когда солнышко припекает. По храмам ходить, ну, я работал в храме, я знаю, что везде одно и то же. О православии знаю больше, чем многие православные знают. Я любил читать это все, и меня не интересовал вот туризм. И он говорил: ну как, ты неужели не хочешь посмотреть на улицы, по которым Иисус 2000 лет назад ходил? И у меня был железный аргумент. Я говорил: послушай, Борис, мне не интересны улицы, по которым Иисус 2000 лет назад ходил. Мне интересны улицы, по которым Иисус ходит сегодня. И нас в городе называют церковь белых воротничков. Знаете, я до сих пор ни одного наркомана в глаза не видел. Уже на Бога обижаться начал. Говорю: приведи хоть одного, мне уже стыдно. Меня спрашивают: у вас есть реп-центр в церкви? Я говорю: я наркомана ни одного в глаза не видел. Понимаете, я наркотики никогда не видел, как они выглядят. У меня ни одного друга не было наркомана, у нас даже разговоров никогда не было, когда я неверующий был. Ни о наркотиках, ни о пьянстве, знаете, ни вот как-то вот меня угораздило, вот так вот Бог миловал, от всего этого сохранил. И, понимаете, у нас, ну вот на сегодняшний день около 200 человек в церкви, и ни одного старого верующего, никто из них не вырос в верующей семье. Это учителя, это юристы, адвокаты, бизнесмены, люди, у которых все хорошо. Знаете, вот в чем-то похоже на меня. У которых все хорошо, но у каждого из них была причина, по которой они пришли к Богу. И эта причина, знаете, произошла встреча с Иисусом. У меня в церкви 2 года назад принял крещение один бывший мусульманин. У него все мусульмане верующие в роду, у него мула в роду, он долларовый миллионер, у него жена красавица, дети замечательные, машины покупает просто, чтобы на рыбалку ездить. У него на фирме намаз, сколько там они, 3 или 5 раз в день совершают, потому что все родственники работают, там намаз постоянно совершается. Как такого привести к Богу? У него все хорошо. Он не пьет, не курит, занимается спортом. Знаете, но тем не менее, это тоже, наверное, особое какое-то помазание или благодать Божия. И он пришел к Иисусу, он сегодня им проповедует, а мула, который у него работает на фирме, он у нас на стройке церковной кирпичи таскал. Понимаете, вот, ну как-то вот, вот в таком мы движемся, и меня это вдохновляет, когда я вижу вот эти изменения в жизни человека, знаете, больше всего даже не исцеление. Я много исцелений видел. И в моей семье много исцелений было. Но самое большое чудо для меня – это измененная жизнь человека. Поэтому ехать куда-то в Израиль, смотреть на улицы, по которым Иисус 2000 лет ходил, у меня никакого интереса не было. И Израиль для меня был просто страна-музей, страна, в которой когда-то что-то происходило. Еврейство, знаете, ну я не осознавал, что это какая-то привилегия, там, евреям быть. Ну какая разница, мы все советские люди, да, мы выросли, никогда об этом разговора не было. И больше того, знаете, вот какие-то моменты, когда я вижу сегодня в церквях, когда люди одеваются, простые русские люди, одевают на себя кипы, талиты, берут шафары, начинают в богослужебную практику церковную вплетать вот этот еврейский элемент. Знаете, мне кажется, это наоборот льет воду на мельницу дьявола на самом деле. А евреям не помогает, но наоборот еще вот как-то отдаляет их, Потому что когда евреи на все это смотрят, ну нормально, не сумасшедшие, они задают простой вопрос, а зачем вы это делаете? И знаете, когда мы говорим, ну как, это же вот Иисус, он тоже таким был. Они говорят, ребята, ну книжки почитайте. Вся внешняя атрибутика, она ко времени 2000-летней давности никакого отношения не имеет. Это все родилось, в общем-то, в рассеянии. Вот этот образ, который сегодня в средневековье большей частью. В Библии заповедь только ацицит есть. Вот прописано, кисточки на одежде. Но все остальное, это уже современные атрибуты иудаизма. Зачем вы это делаете? И, знаете, вот для меня тоже вот это все еврейство, оно, ну вот в таком виде. Оно было странно, непонятно. И больше того, я вот прежде чем дальше, ну уже обращусь к слову, я хочу прочитать место Писания. Это то, вот, знаете, это моя позиция на сегодня в отношении евреев, в отношении других народов, из которых состоит церковь. Книга Откровения, 21 глава, 24 стих. Спасенные народы будут ходить во свете Его. Запятая. Друзья, спасенные народы, не народ. Мы поем, конечно, мы народ Божий, мы один народ. Мы говорим, что во Христе Иисусе нет мужчины, нет женщины. Да, но что имеется в виду? Мы же в баню не вместе ходим, потому что нет мужчины и нет женщины. Во Христе Иисусе физиологию никто не отменял. Понимаете? Ну, понимаете? И когда мы придем в вечность, то мы видим, мы читаем Писание, там будут спасенные народы. Смотрите дальше. Цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. Кто? Цари земные. Цари спасенных народов принесут туда в вечность славу и честь своих народов, спасенных народов. Послушайте, если ты родился русским, тебе не надо становиться евреем. Если ты родился украинцем, или белорусом, или армянином, или грузином, мы не выбираем национальность. Тебе не надо становиться евреем. Тебе не надо вот думать, что еврейские песни, они лучше всех остальных песен. Или еврейские одежды, они лучше всех остальных одежд. Тебе надо позаботиться о том, чтобы стать славой и честью своего народа. Чтобы не стыдно было предстать пред Иисусом вот там и туда войти в вечность и положить к Его ногам славу и честь своего народа. А евреям надо дать право прийти туда и положить у ног Иисуса славу и честь своего народа. Да, есть особое призвание для израильского народа. Есть особая миссия этого народа в плане спасения мира. Знаете, но когда мы превозносим израильский народ, когда мы превозносим евреев над всеми другими народами, мы этим как бы унижаем достоинство остальных народов. Знаете, когда я вижу, люди прямо влюбляются во все еврейское, знаете, и забывают, кто они. Вот знаете, когда я на это смотрю, мне кажется, это унижает то, кем ты родился. Но Бог ведь не ошибся. Понимаете, если бы Бог хотел, чтобы ты евреем родился, ты бы родился евреем. Бог не ошибся, мы не выбираем национальность. Знаете, нам не нужно вот этими глупостями заниматься совершенно. И Анатолий на самом деле говорил, вот мне очень нравится эта мысль. Когда вот эти еврейские моменты проникают в церковь, да, мы думаем, что мы этим евреев приобретем. Но мы евреев не приобретаем, а простого русского Ваню мы этим отталкиваем. Мы не должны быть глупыми. Поэтому я не хочу, вот чтобы, знаете, мы приехали с семинарами вот сейчас об Израиле. Мы будем говорить об Израиле. Но, знаете, я не об Израиле даже буду говорить. То, почему меня тема Израиля цепляет сегодня. Она меня цепляет, потому что я, как и вы, я жду, что наступит момент, когда Иисус Христос, не знаю, там как, вернется, пришествие, да, Анатолий тут нас просветил, Но Библия заканчивается словами: «И дух, и невеста говорят: гряди, Господи Иисусе». Ученики первоапостольской церкви, да, вот первые апостоли, они жили ожиданием, когда это будет, когда наступит Твое Царство. Да, они не совсем поняли, что происходит. Послушайте, я хочу, я ожидаю пришествия Иисуса. Я заметил, что всякий раз в истории церкви, когда происходили периоды, о которых говорили, как о периодах пробуждения, знаете, в этот момент всегда вот непременным атрибутом церкви в это время становилось, в церковь возвращалось откровение о том, что Иисус скоро придет. И церковь начинала жить ожиданием пришествия Господа. И это ожидание, оно давало энергию, оно давало силу к действию. Люди поднимались, шли, проповедовали, молились и совершали то, о чем потом рассказывали, как о каких-то удивительных делах. Поэтому для меня сегодня Израиль в большей мере, знаете, важен, как для пастора евангельской церкви. Как часы, как лакмусовая бумажка. Понимаете, как вот этот божественный ориентир, вот эта божественная смоковница, смотря на которую мы можем понимать, в какое время мы с вами живем. И понимание времени способно многое изменить в жизни. И вот я начал с того, что я не хотел ехать в Израиль. Знаете, когда я наконец-то оказался там, я себя настраивал почувствовать что-то, но не зря же деньги заплатил. Поэтому хотел что-то почувствовать. Знаете, долго не ехал, говорил: Бог, если ты хочешь, чтобы я поехал, пусть спонсоры найдутся, заплатят. Они как-то не находились, поэтому я не ехал. И потом просто Бог проговорил ко мне: сын мой, это не туризм, я хочу, чтобы ты заплатил. Я хочу говорить с тобой там. Но я не понимал, почему Бог не может в Белгороде говорить со мной. Но вот в конце концов я поехал, я настраивался. И знаете, я кроме разочарования ничего не получил. Потому что жарко, потому что кругом эти арабы, потому что я вообще не понимаю их ментальность. Понимаете, они могут сидеть в кафе, один здесь, другой у той стенки, и разговаривать. И как бы никого нет, понимаете? И это раздражает. Как они говорят, раздражает, как они ведут себя, раздражают. И многие евреи так себя ведут, потому что там евреи из разных стран съехались. И понятно, они впитали, пока же были в России, они впитали ментальные особенности этих стран. И все это очень сложно. И знаете, меня не впечатлили места, меня не впечатлил храм гроба Господня, меня не впечатлила Виа Долороса и все вот эти христианские маршруты. Кроме ощущения, что ты как на базаре где-то находишься, и тебя хотят все обмануть, потому что гид постоянно говорил: сумки держите, кошельки держите, контролируйте, фотоаппарат сзади не должен быть спереди. И все время боишься этого гида потерять, потому что улицы узкие, группа 30 человек, и гид все время, знаете, куда-то ускользал, и ты в постоянном напряжении, и ты думаешь: что я сюда приехал? Потом, когда один религиозный еврей, с которым я там познакомился, мне сказал: Боря, ты успокойся и расслабься. Эта улица Виа Долороса ко времени Иисуса из Назарета вообще никакого отношения не имеет. Ее построили мусульмане в 6 веке. Иерусалим был разрушен римлянами. А улица времен Иисуса на 10 метров ниже современной улицы. Знаете, это вообще был контрольный выстрел в мою голову. И я стою, и я говорю: Боже, что я тут делаю? Зачем я сюда приехал? Мне лапшу на уши вешают, что он тут ходил, тут он упал, тут женщины стояли. Писание говорит: не останется камня на камне, Иисус плачет об Иерусалиме. Что я сюда приехал смотреть? И знаете, и был момент, когда мы пошли на Елеонскую гору, и там Гефсиманский сад. И по дороге к Гефсиман... И мы шли с одним ортодоксальным евреем, его зовут Иосиф. И в одном месте там есть какое-то место такое, луночка, ямочка в камне, и люди туда руку прикладывают, и что-то глаза закрывают, млеют там. А очередь как в мавзолей. Сзади коленом уже не дают расслабиться и помедитировать, потому что все хотят в эту ямочку руку вложить. И я его спрашиваю, а что это за ямочка? Он говорит, понимаешь, когда Дева Мария шла через это место, она устала, решила отдохнуть, поэтому оперлась на этот камень рукой, ямочка образовалась. Я на него смотрю, говорю, это ж как девочке опереться надо было, чтобы такая ямочка образовалась. Он заулыбался, говорит, я тоже так думаю, но они так верят. Мы зашли в храм, подошли к храму всех народов, по-моему, он называется Большой католический храм в Гефсиманском саду. И он мне говорит, ты дальше сам иди. Я не пойду, потому что для меня это мерзость. Я думаю, что ж за мерзость? Знаете, если бы не сказал, что там мерзость, я бы тоже не пошел. Я в храме работал, понимаете? Что там смотреть? Но мерзость заинтересовала. Поэтому он остался ждать у входа, я пошел мерзость смотреть. Большое здание, большое помещение. Лежит камень большой, огороженный таким небольшим заборчиком. И люди подходят туда, и они шепотом все разговаривают. И атмосфера как на похоронах. Нельзя говорить громко. Поэтому вот все так. И люди подходят к этому камню, начинают целовать его. Кто-то плакать начинает. У кого-то слезы льются. Кто-то уже в истерике, у него не слезы, а уже и сопли, и все, что можно. А кто-то целует этот камень, а кто-то в порыве религиозной страсти облизывать этот, чтобы больше благодати, знаете, лизать начинает, дом какой-то. И все в тишине. Я подхожу к одному мужчине и говорю, а что здесь происходит? Что это за камень? Он говорит, это камень, на котором Иисус молился, когда он был в Гефсиманском саду. Я говорю, откуда известно, что это именно тот камень? Вообще-то это на горе, и там везде камни. Он говорит, так считаю. Я говорю, если этот камень так облизывают 2000 лет, его уже 10 раз слезать должны. И знаете, я стою, и я просто, мне настолько противно внутри стало. Послушайте, все эти процедуры с камнем проделывали наши братья-протестанты. Как раз группа из России приехала. Вы знаете, что совершают туры паломнические, поэтому это была наша группа. Не наша, с которой я был, а параллельно, но это наши люди, как бы. Я знал некоторых. И там полировали этот камень так, что... И знаете, я стою, я понимаю, даже если это тот самый камень, на котором молился Иисус, Писание говорит, он был услышан за свое благоговение. А не потому, что какой-то особенный камень был. Он с великим воплем взывал и был услышан за свое благоговение. И я как представил, что Бог с неба смотрит на вот эти процедуры по полировке камня, что они делают. Они культ какой-то вокруг камня создали и непонятно чем занимаются. Знаете, я вдруг в этот момент осознал, что с этим евреем я ближе в своем понимании Бога, чем с этими ребятами, которые непонятно чем занимаются. Я вышел из этого храма, стоит Иосиф, ему уже за 60 лет, когда-то жил в России, по-русски разговаривает. И он смотрит на меня и говорит, знаешь, Боря, несмотря на кровавую 2000-летнюю историю отношений евреев и христиан, несмотря на крестовые походы, несмотря на погромы, несмотря на Холокост, все это делалось с именем Иисуса из Назарета. Несмотря на все это, сегодня мы, евреи, которые живут в Израиле, ортодоксальные евреи, некоторые из нас уже могут сказать, у нас к Иисусу из Назарета нет никаких претензий. Когда мы смотрим на его жизнь, нам нечего ему предъявить. По закону Моисея он непорочен. Его жизнь соответствует всем канонам еврейского цадыка, праведника. У нас к нему нет претензий. У нас все претензии к вам. Я думаю, дела. Первый раз в Израиль приехал, 3 дня уже претензии задают. Я говорю, какие претензии? Он говорит, вы не живете так, как он жил. и не исполняете то, что Он заповедал исполнять. Вы знаете, я не нашелся, что ответить. Он мне задал вопрос, говорит, знаешь, нам непонятно, конечно, на каком основании вы взяли обетование, которое Бог дал евреям через Авраама, вы взяли эти обетования и применили к себе. Но в конце концов, нам не жалко, если вам это помогает, пользуйтесь. Но нам непонятно, на каком основании вы теперь говорите, что эти обетования в отношении нас утратили силу. Потому что, когда Бог давал эти обетования Аврааму, эти обетования, они безусловны. И Бог говорит навечно, навсегда. Да, и когда мы читаем, слава Богу, любовью вечно я возлюбил тебя, мы должны понимать, эти слова сказаны еще до прихода Христа, до того, как была рождена церковь, они обращены к евреям. И он говорит, послушай, если Бог клялся, давая обетование Аврааму, ему и семени его, потомству его, и если Бог говорил, что это вечные обещания, никогда не изменятся эти обещания, а потом Бог взял и все это отменил, ну вот, знаете, хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – забрал. То если вы верите, что Бог нам дал эти обетования, клялся, что они навсегда, навечно, а потом взял и все отменил, ну такой Бог, то как вы можете ожидать, что те обетования, которые вам Бог дал, Он завтра не отменит? И он говорит, мы верим, что Бог верен своему слову. И когда Бог говорит навсегда, это навсегда. И я ему сказал, я говорю, я верю также, что Бог верит своему слову. И то, что он сказал, он не отказывается от своих слов. И знаете, и вот в этой первой поездке, с тех пор я много уже раз бывал, но в этой первой поездке я увидел то, чего я не ожидал увидеть. Знаете, у меня возникло ощущение, как будто бы Бог так вот занавесочку отодвинул и позволил заглянуть туда, в среду ортодоксальных евреев, куда они никого не пускают, в общем-то. Знаете, с христианами в Израиле мне все понятно. Ну, я так думаю, по крайней мере. Когда я попадаю в церковь в Израиле, ну, понимаете, те же глаза, те же песни, в общем-то, те же братья, и ты чувствуешь себя как дома. И в некоторых церквях, если вот не выходить на улицу, так подумай, что ты в Магнитогорске где-нибудь или в Челябинске. Понимаете, ну вот не отличается ни в чем. И как бы, ну там, в общем-то, вопросов нет, все понятно. Но, знаете, когда я увидел процессы, которые происходят сегодня внутри ортодоксального иудаизма, внутри ортодоксального Израиля, меня это зацепило. И это, в общем-то, то, о чем я хочу говорить на семинарах. Вот, сегодня мы начинаем, да, и завтра мы будем говорить в течение дня. Осознание того, что на наших глазах происходят события просто колоссальной значимости. Вы знаете, что перед пришествием Иисуса ну, должно два события произойти. Первое событие, оно описано, ну, как минимум два этих события. Первое описано в Евангелии от Матфея, 24 глава, 14 стих. Здесь сказано, и будет, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Не может быть, не если вы постараетесь здесь в Магнитогорске, а если не постараетесь, то я и не приду. Иисус говорит, будет проповедано, Он говорит в утвердительной форме. С вами или без вас Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И это то, что церковь понимает. Знаете, церковь заточена на это сегодня. Мы живем с вами во времена, которых не было никогда за 2000 лет. Никогда такой колоссальный ресурс церковью не был высвобожден на дело благовестия. Высвобождались деньги на войны, на крестовые походы. Но столько миссионеров, столько благовестников, как сегодня, никогда за всю историю мира не было. Мы живем в уникальные времена. Знаете, сегодня церковь сильна, как никогда, многочисленна, как никогда. Я езжу по всей России, от Хабаровска до наших западных границ. Сегодня с каждым годом все меньше и меньше остается малых народов, которые не достигнуты Евангелием. И знаете, не надо быть пророком, чтобы понимать, скорее всего, при нашем поколении, вот эта задача, она будет выполнена. Все народы во свидетельство услышат Евангелие. Но и Писание говорит, и тогда придет конец. Но есть еще один момент, и я хочу акцентировать внимание на нем. Это книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Бог говорит, что наступит момент, когда что-то с евреями начнет происходить. Книга пророка Захарии, вот 12, 13 и 14 глава в особенности, она описывает момент, когда Мессия придет в теле на землю. 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его на Елеонской горе, которая напротив Иерусалима». И дальше описаны события, которые будут происходить в связи с непосредственным пришествием Иисуса вот в этот момент. Но 12 глава говорит о том, что этому будет предшествовать некий процесс, который будет происходить внутри израильского народа, будет происходить с евреями, потому что когда ноги Мессии станут на Елеонской горе, знаете, там не будет времени для того, чтобы смотреть так, а кто это такой стоит здесь. А можно поинтересоваться, как вас зовут. А мессия ты или не мессия? Знаете, когда его ноги станут, уже ни у кого вопросов никаких не будет. И будет происходить определенный процесс с израильским народом. Прежде чем евреям будет открыт Мессия, евреи должны были вернуться в землю обетованную, они должны были вернуться вот туда, в Иерусалим, потому что Мессия придет царствовать тысячу лет в Иерусалиме, и он войдет в Иерусалим. Будет происходить прежде процесс с евреями, и Бог говорит, я изолью на них дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили. Воззрят? Это, знаете, это не просто узрят. Узрят – это увидят, но воззрят – это начнут смотреть, начнут зреть, начнут рассматривать. Сзади этого зала есть дверь. Если я сейчас, вот, да, вы смотрите на меня, если я вас попрошу, опишите мне, нет, не поворачивайтесь, опишите мне эту дверь. Что вы можете о ней сказать?
Белая.
Белая, да. А ручка справа или слева? А с какой стороны эта дверь обрисована слегка?
С внутренней, вы ее видите.
Понимаете, о чем я говорю? Для того, чтобы вы могли сказать, она на самом деле, я не вижу, чтобы она была обрисована, я просто так спросил, на всякий случай. Но, понимаете, чтобы вам сказать, она вообще как выглядит? Она обрисована или не обрисована, чистая или грязная, поломанная она или целая? Вам нужно для начала повернуть лицо в сторону этой двери и начать смотреть в правильную сторону. Начать смотреть на эту дверь и рассматривать ее. Господь говорит, изолью на них дух благодати и умиления, и они воззрят на него. И когда они начнут смотреть на него, они узнают в нем того, которого они пронзили. Но вначале должен произойти этот процесс поворота, они должны начать смотреть на него, начать смотреть в правильную сторону. Это очень важно. Знаете, когда евреи выходили из Египта, вы помните, они должны были привести в дом Агнца, непорочного Агнца. И прежде чем кровь Агнца становилась, вот имела в себе вот эту силу, которая избавляла их от смерти, прежде чем кровью Агнца они могли помазать косяки дверей, они должны были 2 недели держать этого Агнца в своем доме и рассматривать Агнца. И если вы помните, у этого была своя цель. Зачем они должны были его рассматривать? Агнец непорочным должен быть. И они 2 недели должны были наблюдать за ним. А вдруг они не заметили изъян? А вдруг пятно где-то там, не знаю, между ног или под хвостом? Или где-то там, понимаете, и мы не заметили. Они должны были рассматривать, чтобы рассмотреть нужно время. Чтобы увидеть, это моментально происходит. А чтобы рассмотреть, нужно время. Нужно исследование. Они должны были исследовать этого агнца. Знаете, внешне, если не было пятна, этого было недостаточно, потому что непорочный агнец – это здоровый агнец. Может быть, он внешне непорочный, может быть, он чистый, белый, и в нем нет пятен. Но когда ты говоришь, ну-ка иди сюда, и ты смотришь, а он за шкутельга, или как у вас говорят, да он хромой. Понимаете, у него что-то там с ногой, он хромой. Он не может быть жертвенным агнцем. Он не может быть вот этой жертвой заместительной. Его кровь не сработает. Он должен быть непорочный. Это условие. Вы его посмотрели, как он бегает. Он хорошо бегает. Вы решили его покормить. Вы его покормили. А понимаете, а у него там, наверное, заворот кишок. Он кушать не может. Или в туалет сходить не может. И он больной. Оказывается, он больной. Нужно было время, чтобы рассмотреть этого агнца и убедиться, что нет изъяна в нем, что он идеально здоровый, что он идеально чистый, что он соответствует всем параметрам. Послушайте, что-то подобное происходит прямо сейчас в жизни нашего поколения. Знаете, ничего подобного раньше не происходило. Но сегодня внутри Израиля с ортодоксальными евреями начинает происходить процесс. Я не идеализирую, я понимаю, что разное мнение. Знаете, евреи говорят, где 2 мнения, где 2 человека, там 3 мнения, где 2 еврея, там 3 мнения. Да, и понятно, что мы не идеализируем этот момент. Но Бог мне начал показывать, начал давать встречи в Израиле и в России, в том числе с ортодоксальными евреями, и показывать вот процесс, очень важный процесс, который начал происходить внутри Израиля. Знаете, я вдруг осознал, чтобы еврею сказать, мы смотрим на его жизнь, и мы можем сказать уверенно, он непорочен, нам нечего ему предъявить. Знаете, я вдруг понял, это такая революция должна произойти в сознании. Это что же должно в голове еврея произойти? Когда в одной из поездок мы были в музее Яд Вашем, нас водила женщина, гид, это была пасторская группа, и мы так расчувствовались, без слез невозможно смотреть. Это музей, посвященный Холокосту. И в конце мы ей сказали, можно мы за вас помолимся, мы группа пасторов, евангельских, христиан, мы хотим за вас помолиться. И знаете, и у нее брызнули слезы из глаз. Но она сказала, спасибо, не надо, потому что христиане убили всю мою семью. Развернулась, опустила плечи, и вот как убитая пошла. Я смотрел на нее, я понимал, между нами такая пропасть. Эта пропасть залита кровью. Знаете, война продолжалась, Вторая мировая, на территории нашей страны 4 года. И наших бабушек, дедушек убивали под знаком свастики 4 года. Но до сих пор русский человек, он не может спокойно смотреть на эти знаки. Да, в сознании связано со смертью. И никто дома из вас не повесит свастику любоваться. И никто не будет нейтрально относиться к этому знаку. Послушайте, 4 года всего лишь наш народ истребляли под этим знаком. Евреев под знаком креста истребляли 2000 лет. И осознание, что между нами такая пропасть. Эта пропасть залита кровью миллионов людей. Их убивали с именем Иисуса. И мусульмане всегда были меньшим злом для евреев, чем христиане. Как преодолеть эту пропасть? С трактатиками 4 истины? Или прийти и сказать, Бог тебя любит? Послушайте, они нас знать не хотят. Они руку протянуть не хотят. Они за один стол не хотят с нами садиться. Это то, о чем Анатолий говорил. Как преодолеть все это? Знаете, но Когда вот сквозь призму 2000-летней истории кровавой смотришь на вот эти слова, да, вот этого еврея, когда он говорит, ну, в общем-то, у нас нет к нему претензий, у нас на данный момент основные претензии к вам. Начинаешь понимать, что для евреев большим соблазном сегодня является не Иисус из Назарета, а то, какого Христа явила церковь. Понимаете? Не распятого, к сожалению, а распинающего, насилующего, жестокого, убивающего. Вот такого Христа, понимаете, в обнимочку с Девой Марией, понимаете, с 7 вагонами остатков креста Господня, с 12 головами Иоанна Крестителя, и там с энным количеством рук Иоанна, десница Иоанна Крестителя. Понимаете, весь этот культ языческий, который выдается, как бы преподносится еврею, как будто бы это связано как-то с мессией Израиля, и они шли на смерть, но большинство из них, вот религиозных евреев, они не принимали все это. Их убивали. Как эту пропасть преодолеть? Знаете, по-человечески невозможно. Но мы можем сегодня видеть, Бог готовит землю Израиля к приходу Мессии. И Бог готовит народ Израиля к приходу Мессии. Завтра поподробнее буду рассказывать. Сегодня вот один момент расскажу. Знаете, с одним ортодоксальным евреем у меня была встреча в Маоле-Адумим, это пригород Иерусалима, 12 километров, насколько я помню, от Иерусалима, город религиозных евреев. И у меня была встреча в доме моего знакомого, тоже религиозного еврея, с одним пожилым раввином, в прошлом главный раввин Мексики. Серьезный дядька, уже пожилой раввин, такой, знаете, колоритный, крупный, бородатый, в шляпе, все как положено. И вот мы общались дома, это был шаббат, мы были на служении в синагоге вместе, и потом пришли домой и сидим за столом, общаемся. И меня этот мой друг представляет этому раввину, там несколько раввинов было, и он говорит, Борис, пастор Евангельской церкви из России. И этот раввин спрашивает, а кто конкретно? И я говорю, пятидесятник. И знаете, он вдруг заулыбался и говорит, пятидесятники на сегодняшний день лучшие друзья Израиля. И знаете, если бы этот разговор в России был, я бы подумал, он как-то ищет нашего расположения, может быть, ему от нас что-то надо. Но там, понимаете, там в этом городе 60% религиозных евреев, я думаю, там христиане вообще редко бывают. В принципе, ну какое, ну зачем я ему нужен? И он соприкасался там в Мексике с евангельскими христианами, с пятидесятниками, и он там пережил то, о чем Анатолий вот говорит, то, что здесь Эвенезер делает, какие-то дела. И он уже на тот момент знал, что пятидесятники – друзья евреев и друзья Израиля сегодня. И знаете, мы начали общаться, и буквально минут через 20 он сидит, вот я просто почувствовал, пришла вот эта божественная атмосфера. Как приходит на служение, как приходит иногда на конференции. Нас накрыло, просто накрыло божественное присутствие. Он смотрит на меня, у нас разница в возрасте больше 20 лет. Он смотрит на меня и говорит, у меня такое ощущение, как будто мы с тобой всю жизнь знакомы. Вот 100 лет просто знакомы с тобой. И мы понимаем, у нас вообще ничего общего. Понимаете, мы языка не понимаем друг друга. Мы вообще по-разному живем свою жизнь. Но просто вот что-то приходит вот такое. Знаете, я в этот момент, я начал понимать, что Бог что-то в этот момент ему говорит. И он что-то ему показывает вот в этой всей ситуации. Мы начали петь, потому что это был шаббат. Я когда ехал, несколько песен выучил там русскими буквами, написал на иврите. Начал подпевать, он смотрит и говорит, а где ты иврит учил? Я говорю, вообще не учил, не знаю ни одного слова. Он говорит, а как такое может быть? Когда ты на иврите, ты сейчас пел на иврите, у тебя вообще акцента нет, как будто бы ты всю жизнь прожил в Израиле. Понимаете? А песни, которые я выучил, это была кассета христиан из Омска, которые на слух сняли еврейские песни, да, и это русские, это не евреи. И там что-то записали, такая корявая запись какая-то. И я на слух от этих омских христиан еще переписал русскими буквами. Понимаете, это как, ну, из серии теории Дарвина, да, когда взрыв сделали, и в результате взрыва там телевизор сложился из грязи и пыли. Ну, то есть, и он говорит, а как такое может быть? Я говорю, я не знаю. Я сам удивлен, как такое может быть. Он говорит, у тебя вообще нет акцента, как будто бы ты всю жизнь прожил здесь. Знаете, и мы оба начали понимать, что что-то происходит. Потом какое-то время мы пообщались, он смотрит на меня и говорит, потому как ты живешь, ты гораздо больше еврей, чем многие евреи, которые у меня в синагоге. Знаете, и как будто бы нет этих двух преступлений, как будто бы нет этой кровавой пропасти. Я потом набрался смелости, спрашиваю, скажите, вот если ортодоксальный еврей, который ходит в вашу синагогу, он придет и скажет, вот, если он обрезан, соблюдает шаббат и соблюдает кашрут, и при всем этом придет и скажет, я верю, что Машиах, Мессия Израиля, это Иисус из Назарета. Какие у него будут проблемы? Я практически уверен на 100%, что он скажет, ты с ума сошел? Мы его сразу отлучим от синагоги, и у него колоссальные проблемы будут. Он на меня смотрит и говорит, а какие у него должны быть проблемы? Я говорю, ну как? Он верит, что Мессия это Иисус из Назарета. Он говорит, послушай, еврея делает евреем не то, кого он почитает за Мессию. Если еврей обрезан, соблюдает шаббат, соблюдает кашрут, к нему нет претензий. Кого он считает Машиахом, это вообще его личное дело. Это никого не касается. Я говорю, как так? Он говорит, ну как, посмотри, современные хасиды, любавические, они считают, что Машиах это их любавический ребе. Они ждут его воскресения. Но они в лоне иудаизма сегодня находятся, никто их не отлучает. Это твое личное дело, кого ты считаешь Машиахом. И за 2000 лет евреи постоянно кого-то Машиахом считали. То одного, то другого, то третьего. Я говорю, и что, есть евреи, которые считают, ходят в ваши синагоги и считают, что Машиах это Иешуа из Назарета? Он говорит, есть. Я говорю, и сколько? Он говорит, я не знаю, просто это никого не касается. Это никого не интересует этот вопрос. Знаете, я призадумался. Понимаете, не имея никаких отношений с ортодоксальным иудаизмом, конечно, он разный, он очень разный, и я понимаю, что я с какой-то частью соприкоснулся. Мы сами, не имея этих отношений, что-то придумали, как они верят, как они считают, как они относятся. Сами придумали, сами уверовали в это, в то, что придумали, и потом насмерть стоим, понимаете, умереть готовы за то, что сами придумали. И знаете, я вот раз за разом я начал осознавать, что сегодня потрясающий процесс происходит внутри Израиля. Этого не было 2000 лет. На наших глазах Бог работает просто с народом. Завтра я еще буду какие-то вещи рассказывать именно в этой связи. Но в оставшееся время я прочитаю книгу пророка Захарии, 14 глава. С 4 по 9 стих, и хочу два момента показать, это то, что происходит с землей Израиля. Это всего лишь два момента, хотя их очень много сегодня можно говорить, и мы можем делать вывод, что Бог готовит землю Израиля к приходу Мессии. Книга пророка Захарии, 14 глава, 4 стиха. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, половина ее к югу». Как вы думаете, вот вы в горной местности живете, да, тут Урал у вас, и в общем должны понимать. В результате чего гора может расколоться? Да, землетрясение. Ну, может быть там метеорит с неба упадет, не знаю. Но скорее всего это землетрясение. Однажды мы стояли на Елеонской горе с одним человеком, который ведет программы в Израиле на телевидении. Израильском ведет программы по истории Израиля. Дмитрий Кимерфельд. У него автографы берут просто на улице люди. Ну вот как телевизионный такой вот человек. Он много знает всего. И он говорит, Вот это место, где находится Елеонская гора, когда ученые там начали обследовать, все это смотреть, обнаружили, через Елеонскую гору проходит тектонический разлом сегодня. И ученые начали бить тревогу, потому что Елеонская гора – это восточная часть Иерусалима, там живут в основном арабы, и хаотическая застройка. Домики, вот вся гора эта, она застроена домиками. И ученые, светские ученые начали бить тревогу. Надо запретить строиться, потому что проходит тектонический разлом через эту гору. И если произойдет достаточно сильное землетрясение, гора расколется надвое. Знаете, он говорит мне об этом, я тогда первый раз об этом услышал, и у меня в 2008 году побольше еще волос было. Я так чувствую, у меня так... Я вдруг начинаю понимать. Послушайте, Бог уже провел черту, где гора должна расколоться. Я не знаю, было это во времена Захарии или не было, но мы с вами можем быть уверенными сегодня в том, что уже трещина там, где должна быть. Бог уже провел эту черту. Ангелы уже стоят, уперлись в эту гору, смотрят на Бога и говорят: Господь, сколько ждать? Давай пнем эту гору и закончим всю эту историю. Когда мы читаем дальше, я, чтобы время, так как меня Анатолий, вот я хочу все-таки да, не сильно уклониться, чтобы вы вовремя ушли. Я пропускаю и читаю уже конец этого отрывка. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима. Перед этим ряд событий описано, которые произойдут в этот же момент, момент пришествия Иисуса. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина к морю восточному и половина к морю западному. Летом и зимой будет так. И Господь будет царем над всей землей, и тот день будет, в тот день Господь будет един, и имя Его едино. Через Иерусалим не течет река Иордан. И здесь сказано, что когда ноги Мессии станут на Елеонской горе, в этот момент что-то произойдет не только с горой, но с водой. И здесь мы читаем, живые воды потекут из Иерусалима. Что значит живые? Живая вода, каждый еврейский ребенок знает, это пресная вода. Мертвая вода, это морская вода. Живая вода потечет, то есть пресная вода потечет из Иерусалима. Акцентирую внимание на что? Здесь сказано... И летом, и зимой будет так. В Израиле зимой идут дожди, поэтому может быть дождевая вода, которая наполняет ущелья и долины между гор. А между Елеонской горой и Храмовой горой там долина Кедрон. Как раз когда на Елеонской горе стоишь, то вот между Храмовой и Елеонской горой долина Кедрон. Она наполнялась, эта долина в древности, дождевой водой. Или когда таял Хермон, таял снег на горах, этот... Ну, опять же, талая вода, вот это, да, она с гор спускалась, наполняла, но летом там не было воды никогда. Там нет источника. Это не артезианская вода. Но здесь сказано, что в этот момент, когда ноги Мессии придут, откроются, потекут воды из Иерусалима и зимой, и летом. То есть речь идет об артезианской воде, которая из земли начнет бить. И это не просто ручеек, потому что здесь сказано, что когда это произойдет, воды потекут из Иерусалима, половина к морю восточному и половина к морю западному. Понимаете? И дальше мы можем читать о том, что мертвое море, вода мертвого моря опреснится, и в мертвом море опять рыба будет водиться. Понимаете? Это не ручеек. И этот же человек, он мне рассказывает, он говорит, когда начали обследовать вот эту местность, территорию Старого Иерусалима, долину Кедрон, ученые обнаружили на большой глубине целый океан пресной воды. Просто море, океан целый. Но я подумал, в принципе, вода везде есть. Хотя у нас в Белгороде там слой водоносный, он может такой там быть, знаете, полметра, метра, ну иногда там несколько метров. Вот как вода там течет, вот где-то между слоями земли. Но там целый океан. Знаете, но когда он сказал следующее... Он говорит, когда ученые начали наблюдать за этой водой, они обнаружили, что вода поднимается. Понимаете, трещина уже там, где должна быть. Вода уже там, где она должна быть. В Все это сокрыто от наших глаз. Уже все готово, чтобы последний финальный аккорд в истории мира был поставлен. А мы с вами живем, наслаждаемся жизнью. И в конце, ну давайте вот 3 минуты, последняя история. 91-й год. Боря Кохан еще неверующий студент, учится в консерватории на 3-м курсе. Поехал в Москву. Помните это счастливое время? Мобильных телефонов не было у нас тогда, жили мы небогато. И я поехал в Москву, там что-то не было, Красной площади, с сумкой. Вечер, лето, тепло, любуясь звездами Кремля. В Москве не часто бывает. И знаете, у меня такое состояние, ну вот я в столице, знаете, и я гуляю, ну хорошее настроение. И вот эта моя безмятежность, она продолжалась ровно до того момента, пока я случайно не посмотрел на часы. И я с ужасом понимаю, 20 минут до поезда, а мне на Курский вокзал пилять. Знаете, в этот момент я никому не стал объяснять, и самому себе в том числе, что я бегать не люблю. Не, я пробовал. Но когда я утром бегаю, понимаете, меня тошнить начинает. Не люблю бегать. Что я музыкой 20 лет занимался, а спортом не занимался. Знаете, в этот момент все это абсолютно неважным становится. Осознание времени на часах такую энергию мне придало. Знаете, я бежал со своей сумкой, думаю, чемпионом Европы, наверное, стал, если бы засекли. Я понимал, я не могу опоздать, потому что у меня денег нет, потому что телефонов не было, у меня ни одного знакомого в Москве. Я не представляю, что мне делать, если я опоздаю. Знаете, я о воспитании забыл. Я по головам бежал в метро, и мне плевать было, что они мне вслед говорят. Я с этой сумкой скакал, и когда я прыгнул наконец-то в поезд, и дверь закрылась, и поезд поехал, знаете, я самым счастливым человеком был. Понимаете, осознание времени способно изменить все в твоей жизни. Сегодня кто-то из вас находится вот в духовном состоянии а-ля Боря Кохан 91-го года. Понимаете, вы гуляете, вы наслаждаетесь теплой погодой, у кого-то дачи, огороды, как там озеро это, которое ты назвал, банное или какое, да, и что-то вот, да, и мы наслаждаемся, только машину купил хорошую, только дом построил, и такие, ну, нормальными вещами, не грехом, понимаете, я на Красной площади наслаждался, нормальными человеческими вещами, но я упустил время. Послушайте, очень опасно игнорировать время. Очень опасно, когда ты в фокусе своего внимания не держишь время. Ты рискуешь опоздать. Но поймите, если бы я опоздал на поезд, это была бы проблема. Но это не смертельная проблема. Но если ты опоздаешь на поезд туда, второго рейса не будет. Второго шанса не будет. Понимаете? Почему сегодня Израиль важен для меня, как для пастора, обычной, не мессианской, обычной, харизматической, там, пятидесятнической церкви? Почему для меня это важно? Друзья, потому что Израиль – это часы Бога. Потому что, когда я вот попадаю, знаете, Бог шторочку отодвигает, я начинаю видеть, что с евреями происходит сегодня. Я начинаю понимать только одно. Бог готовит народ Израиля к пришествию Мессии. Они уже начинают рассматривать его. Они уже прямо сейчас в этом процессе. Когда я понимаю, вот знакомясь с такими моментами, а их много на самом деле, это я только кусочки вам сейчас сказал, да, то, что вот с Елеонской горой, с этой долиной Кедрон. Но когда я начинаю осознавать, Бог землю готовит, чтобы буквально исполнились пророчества, которые связаны с пришествием Христа. И когда я понимаю, уже все готово. Знаете, это когда ты осознаешь, до поезда 20 минут, у тебя времени нет даже испугаться. У тебя время есть схватить сумку и всеми силами, какие у тебя есть, забыв, что ты можешь, что ты не можешь, тошнит тебя, хоть блевать ты начнешь по дороге, понимаешь, у тебя времени больше нет на то, чтобы сидеть и непонятно чем заниматься. Я верю, что мы церковь, которая живет в особенные времена. Нам посчастливилось с вами родиться и жить во время, когда Израиль был восстановлен на наших глазах, Израиль расцвел на наших глазах. Один из моих дядей, он работает начальником ЖКХ в Хайфе, неверующий. Он сам мне рассказывал: Боря, ты не представляешь, как быстро застраивается Израиль, как быстро строятся дороги. Понимаете, все эти пророчества, когда Бог 2000 лет обещал назад евреям, что застроятся пустыни вековые, что земля опять станет желанной и вожделенной для многих народов. Знаете, это прямо на наших глазах происходит. Я ему говорю: ты даже не осознаешь, но то, что ты делаешь. А он за все это отвечает. Потому что мы шли по улице, и большие пальмы на улице, все благоустроено. Говорю: ты не поверишь, этой улицы 2 года назад не было. Это просто была пустыня здесь, пустое место, пустырь. Я говорю: как такое может быть? Взрослые большие деревья. Он говорит: у нас технологии, эти пальмы выращиваются отдельно, и потом их сюда взрослыми перевозят и насаждают, и просто застраивается, 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 неимоверными темпами застраивается Израиль сегодня. Я ему говорю: ты стал частью пророчества. Бог говорил об этом процессе. Послушайте, мы первое поколение спустя 2000 лет, которое может видеть все это своими глазами. Просто кто-то ходит, как Боря Кохан по Красной площади, не осознавая времен, в которые мы живем. Знаете, но тот, кто осознает это время, что просто тебя Бог в лоб поцеловал, в макушку, понимаешь, тебе посчастливилось родиться и жить в эти потрясающие времена. Кто-то говорит: закон там приняли, кто-то уже дергаться начал с этим законом. Послушайте, Иисус скоро придет. Давайте поднимемся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за благодать, за милость Твою. Мы благодарим за этот вечер. Господь, я прошу Тебя, Боже, благослови эти дни, благослови завтра продолжение семинаров. Благослови каждого, кто пришел на эти семинары, Господь. И мы просим Тебя, пусть обновится вера, пусть обновится сила. Пусть то, что они слышат здесь, станет солью, которую ты положишь им под язык и спровоцируешь жажду, Господь, искать, служить тебе, посвящать до остатка свою жизнь тебе в это оставшееся время, которое есть у нас, чтобы послужить здесь, в России, Господь, и сделать для израильского народа, для земли обетованной то, что мы можем, как народ России, сделать, живя здесь. Господь, благодарим тебя, я прошу, сохрани братьев, сестер моих от зла, когда они пойдут домой сегодня. Благословляю их дома, благословляю их семьи, благословляю их детей. Пусть мир Твой, благодать пребудут на них. Во имя Иисуса Христа. Аминь.